от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Чего они нас все этим коронавирусом пугают?
Хороший помните... вопрос, а главное своевременно, Евгений Янович.
Слушайте, формула любви. Помните знаменитую фразу Фарады? Чего меня все пугает? У меня три пожизненно. Ну вот как-то так. Меж тем настал четверг. Если можно, продолжайте предупреждать нас за минуту до окончания эфира, Сергей Андреевич.
Конечно.
Нам от этого легче. По крайней мере, мы знаем, что кто-то на страже. При этом телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свое вещание. И всячески на эту тему изгаляется над окружающей нас жизнью. А что еще делать? Сегодня час историка, с нами Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Ну, я что хочу сказать? Может быть, мы продолжим рассказы о 1917 году, неповторимом, удивительном, великом и страшном, в котором было много поучительного и определившего, и, в общем-то, тут без общих слов все понятно. Просто вот в продолжение тех сюжетов, которые мы в последние недели освещаем, вот в первые дни июня 17-го года, от февраля к октябрю, дорога-то длинная, на самом деле была извилистая, и много было точек таких поворотных и невозвратных. А в начале июня возникла некоторая затишье, пауза, потому что, с одной стороны, вот первый кризис временного правительства был разрешен, и в том смысле, что возник новый кабинет, там усилились позиции левых, революционных сил, ну, таких умеренных с точки зрения большевиков, наверное, революционных в кавычках, но, в общем, и меньшевики, и эсеры появились, тоже Керенский, и прочие, но не на первых еще ролях. С другой стороны, вот советы рабочих и крестьянских депутатов, они действовали активно, там были свои радикальные элементы, там были некоторые советы в том же Кронштадте, которые вообще никого не слушали, ни Петросовет, ни Временное правительство, об этом, наверное, чуть ниже поговорим. Но самое главное, что ставка была на развитие событий, ну, как мирным путем, ну, напоминающим перетягивание каната, таким явочным. Одно то, что вот несогласие Совета рабочих депутатов и солдатских Петросовета с нотой Милюкова привело к отставке Милюкова с поста министра иностранных дел, уже как бы давало основание считать, что таким образом действовать можно будет успешно. Ну вот оживилась в эти дни, очень интересно, тема, монархическая тема Николая II. И вокруг его фигуры было много публикаций, рассуждений и так далее, и так далее. И вот об этом хотелось бы поговорить. Потому что что получается? Ну вот свергли в феврале, сидит под охраной, значит, в царском селе, ведет дневник. Вот удивительный документ, значит, который Николай II вел на протяжении многих лет. Что он там записывал каждый день, очень интересные вещи, но это все отражение человека, живущего сугубо частной, личной жизнью, никуда дальше круга семьи не выходящей. День рождения моей дорогой Алекс, да не пошлет ей Господь здоровье, душевное спокойствие. Перед обедней все жильцы дома, ну, то бишь прислуга, которую он так не называет, жильцы дома, принесли свои поздравления. Днем Алекс вышла с нами в сад, рубил и пилил в парке, в 7:30 покатался с дочерьми на велосипеде, вечером начал читать вслух «Леконт де Монте-Кристо», вслух читать. Ну, очевидно, детям, потому что в таком возрасте Монте-Кристо, наверное, государь-то уже прочел и обратился к этой книге не впервые. Но вот что получается? Очень много говорилось, что этот человек целиком и полностью находился под влиянием своей супруги. Но что же он ее тогда не слушался, когда она ему говорила перед отъездом его в ставку в Могилев, значит, ничего не подписывая, прежде чем тебе подсунут какую-нибудь бумагу, подумай о мне, обо мне, подумай о детях. И вообще вот здесь неразрешимый парадокс. Если человек действует исключительно исходя из соображений личной выгоды или личной безопасности, безопасности своих родных и близких, обладая властью, то он уж никак не должен ставить на кон эту власть и тем более подписывать что-то в результате каких-то просто словесных уговоров, обладая еще всеми возможностями и рычагами, как ему кажется. То есть здесь объясните все его поступки влиянием его супруги, императрицы Александры Федоровны, невозможно. Тогда возникает вторая логика объяснения, что наоборот, это был человек своенравный, упрямый, который никого не слушался, проникнут мессианством. Он там с 13 лет, его возраста, был уже наследником престола, и эта мысль в нем глубоко укоренилась. Он чувствовал свою исключительность. Он во время, значит, в ходе первой переписи всероссийской в конце 19 века в графе «род занятий» написал «хозяин земли русской», и все тогда только, значит, рот открыли, ахнули и, в общем-то, были с этим согласны. А через 20 лет произошло удивительная метаморфоза. Куда-то подевалась в русском обществе жажда сильной руки, жажда какой-то единовластного управления самодержавного. Куда-то подевались в одночасье все монархисты, черносотенцы, союз Михаила Архангела, Пуришкевичи, Шульгины, которые, в общем-то, пытались что-то сделать в самом начале процесса, подсовывая манифест об отречении, но потом это отошли в тени. Получалось, что все вокруг, кто мог поддерживать Николая II, они, ну, испарились. Хотя при этом, ну, догадываемся и доказывать не приходится, никуда не делась ксенофобия, никуда не делся антисемитизм. Ну, у тех людей, которым он был свойственен, шовинизм там великодержавный, имперский и так далее, и так далее. Но все это было, что называется, не в тренде, да, это все не определяло, так как такие позиции, оказывается, не определяли ход развития событий от февраля к октябрю, в котором доминировали совершенно другие политические лозунги и иного рода политические проявления. Основанные, может быть, это тоже все было проникнуто и пропахло насквозь популизмом, но это были лозунги свободы, равенства и братства, которые произносили, значит, на каждом шагу, вкладывая, может быть, разный смысл в это, но все-таки это демократичность, которая реализовывалась на практике, потому что если это свобода слова, то, пожалуйста, вам газета «Правда» выходит, анархистские всякие прочие, радикальные и так далее, пиши, что называется, не хочу, бурная дискуссия, митинговая активность и так далее, и так далее. И в этом плане очень интересно было бы вот такой момент обсудить, который вот совершенно не обсуждается. А что вот политическая элита в лице дома Романовых? Ведь это же была действительно элита, это были люди, выписанные на протяжении десятилетий, даже столетий. Не может в один день, или может, вот, кстати говоря, сразу разрушиться представление о том, что, ну, а кто же, если не они, не Романовы, да? Ведь это же были не просто дядюшки, тетушки, кузины, кузены царя, на которых было записано какое-то имущество немеренное, да, богатейшие люди. Это были, которые были просто паразитами, как о них пелось в революционных песнях, и паразиты никогда. Или это было все-таки сообщество людей, у которых были взгляды, возможности, точка зрения, способности, наконец-то. И в этом смысле действительно есть тому примеры. тот же великий князь Кирилл Владимирович, который с красным бантом на груди привел под стены Таврического дворца в марте 17 года свой гвардейский морской экипаж, которым он командовал. Правда, вот интересно, я тут обнаружил, что в последнее время в этом историческом факте ему отказывают, не было, дескать, никакого красного банта у него на груди, но факт отменяется прихода во главе вооруженного подразделения командира, который при этом великий князь. Ну и что, это просто его лишняя личная характеристика того, что это за человек, политические взгляды, вот, умеренно либеральные, может быть, он сторонник конституционной монархии. Почему оказались невостребованными и даже вот этим временным правительством и вообще кругом политикума, который возник весной 17 года, вот такие люди, как великий князь Николай Михайлович, руководитель этой великокняжеской фронды, такой, значит, великий князь, как Кирилл Владимирович. Здесь это очень интересная вещь, потому что они-то сами рассчитывали на то, что они будут востребованы, на то, что к ним обратятся, и они каким-то образом станут участниками политического процесса. Потому что иначе объяснить вот эту вот упомянутую мной великокняжескую фронду, это событие конца 16-го, начала 17-го года, до февраля, это коллективное письмо представителей дома Романовых государю Николаю II, в котором открытым текстом написано: «Ники, уходи, так управлять Россией нельзя. Ты всем надоел там». И получается, что если ничего взамен не предлагается, и если они просто его сами спихивают с престола, значит, отказывая в поддержке, ну, со стороны любого человека понятно, что это семья, круг близких людей и так далее, что это предательство какое-то, но при этом они-то что имеют в виду, прося и даже требуя Николая II отречься от престола? Они что, просто рубят сук, на котором сидят, рискуют, значит, поставить на кон все свое благосостояние, безопасность и спокойствие? Или они что-то видят, какую-то другую перспективу? Просто действительно они говорят о замене какой-то. Ну, безусловно, наверное, так, потому что безусловно, и, наверное, это разные степени утверждения, но вот мне кажется, что в тот момент у многих людей, судя по их поступкам и последствиям этих поступков, а также их собственной их оценкой, вот действительно такие метания, такие непонятные вещи, которые в одно утверждение не складываются, как раз-то и присутствовали. Потому что тот же великий князь Николай Михайлович уже в середине лета с разочарованием будет давать интервью, в которых будет говориться о том, что вот я-то рассчитывал на то, что мы просто вот перейдем к более эффективному управлению. А в результате получается, что ему не нужны. Их всех начали увольнять в отставку, если они имели военные чины и звания. А среди представителей дома Романовых было немало генералов, причем не только паркетных, а вполне подготовленных, профессиональных. И достаточно назвать Николая Николаевича, великого князя, дядю царя, который был верховным главнокомандующим на протяжении всего первого периода войны. И вот он, в частности, пользовался действительно авторитетом и поддержкой в армейских кругах и вполне бы мог служить, что называется, невзирая на свое родовитое происхождение. Но вот факт остается фактом, что действительно оказалось настолько дискредитированной идея монархического правления, что вот вся даже критика со стороны самой великокняжеской элиты, монархической, так будем говорить, или представителей имперской политики людей, что они же и сами оказались совершенно невостребованными, несмотря на то, что обладали и материальным ресурсом. как у нас обычно сейчас все политические процессы, действия, проявления, там, уличная активность и прочее. А вот кто-то кому-то заплатил, кто-то кому-то, значит, дал денег. Ну вот у них там у кого-то на что-то денег хватает. Так вот у Романовых денег хватило на то, чтобы действительно при желании... Или в 17-м году, вот мы много говорим о деньгах, которые ведут на улицы сторонников большевиков, или сторонников там эсеров, или сторонников кадетов. Да нет, не говорим, потому что на самом деле там настолько очевидна была вот эта стихия и политическая активность, пробужденная революцией и после 20-летней, ну, спячки нельзя говорить, бурные события, но действительно... Кризис назрел, как вот одна из работ Ленина так и называлась напрямую. Конечно, уровень и масштаб проблем был настолько большой, что все в одной точке сложилось. Но самое главное, что никто, конечно, не предполагал ни справа, ни слева, ни с других сторон, что сложится вот такая ситуация вакуума власти в результате того, что... Николай II отречется не в пользу своего сына, а в пользу брата, которого в тот же практический день уговорили тоже отречься и оставить решение вопроса впредь на усмотрение учредительного собрания. Там, конечно, открытым оставался вопрос о форме правления, которая будет принята. И в манифесте об отречении уже своем Михаил Александрович уточнял, что он отрекается впредь до созыва учредительного собрания, которое и должно выбрать форму правления в России, по отчаянию это будет конституционная монархия, то, значит, он тогда и вернется на престол. Но понятно, что речь уже не шла о самодержавном правлении, а о правлении, которое должно быть ограничено законом, парламентом, выборами. Ну, в общем, английская это пресловутая модель, которые так подбирались, но и не добрались в России. Хотя, с другой стороны, ведь после реформы 1905 года, знаменитого манифеста о политических правах и свободах, то есть о временах, если первой русской революции вспомнить, то там действительно серьезнейшие изменения в форме правления произошли, и, строго говоря, о самодержавии уже говорить не приходилось. Это была дуалистическая монархия. Тоже, в общем, очень интересная вещь, переходная от, значит, самодержавия к парламентаризму и демократическому политическому режиму полноценному, который прошли и Австро-Венгрия, и Германия, и Османская империя, правда, через такие жестокие перевороты и революции, и Россия. А суть ее заключается в том, что вот с 1905 года по 1917 год, когда, с одной стороны, существовала Государственная Дума, парламент, принимавшие законы, бюджет и так далее, оставалось за государем, за императором, право тоже издавать законы в любой момент в виде манифестов, указов. И в этом смысле дуализм, двойственность объясняет вот эту ситуацию двух источников власти, двух источников или субъектов властных полномочий. С одной стороны, это фигура персонализированная, это, значит, император. А с другой стороны, это субъект коллективный, это парламент. И вот какой-то все это имеет смысл, чтобы как переходный период от самодержавия, ну, к полноценной демократии с точки зрения, значит, теории демократии классической. А вот с точки зрения тех диктаторов или автократоров, которые в силу обстоятельств вынуждены частью своих полномочий и ресурсов делиться, это, наверное, процесс, понимаемый совершенно иначе. Через слова, вот, значит, вот палец дай, они руку откусят, собственно говоря.
У нас минута осталась.
Вот, я закончу эту мысль, что вот так вот, не хотя или нехотя, Николай II на эти уступки шел, совершал их, эффекта это не производило, напряжение нарастало, нервозность тоже. И вот на этой точке, наверное, можно закончить этот экскурс в предыдущий период правления Николая, который стал основой того, что произошло в 1917 году.
Ай, слаб был. Человек, который не соответствует своим задачам. Вот результат.
Ну, слаб, поговорим дальше, да, об этом.
Сделаем сейчас туда небольшую паузу. У нас на прямой связи со студией Андрей Светенко. Впереди небольшая пауза на новости, и мы вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись.
Это прекрасно. Ну что, у норвежцев, видите, самая главная головная боль столетия. Оползень, 8 домов без людей унесло, но собака выплыла. А у нас всего 3 революции, о которой мы фактически сейчас и говорим. С нами Андрей Светенко, чес-историк.
Да, Евгений Янович, ну вот понимаете, если думать и считать небезосновательно, что Николай II был слабой, безвольной, там, ничтожной личностью, то многое из того, что происходило с ним и вокруг него, останется непонятным. Потому что, во-первых, это... Ну, я соглашусь, но, знаете, есть вот мне один священник как-то сказал, что я человек слабый, и гордый. И меня это удивило, потому что слабость и гордость как-то в моем понимании вещи из разного набора характеристик человеческих. Но потом я подумал, что, наверное, вот слабость все-таки это определение достаточно объемное и такое диалектическое, противоречивое, потому что слабостью можно вот называть и то, что видится поверхностно, как, наоборот, проявление силы, там, упрямство, там, настойчивость какая-то, нежелание никого слушать. Вот, кстати говоря, именно такие слова Николая II в январе 1917 года французскому послу Морису Палеологу и сказал, когда тот ему просто уже вынужден был открытым текстом заявить, ну, вы должны послушать свой народ. Почему я должен слушать свой народ? Они должны меня слушаться. Они народ, они должны слушаться своего руководителя. Вот это была вот такая вот идейная убежденность, которая... воспитана была с молодых ногтей. Это во-первых. Во-вторых, непонятно, значит, если человека, себя полностью целиком дискредитировавшего, причем начиная с окружающей его элиты придворной и кончая, значит, самым последним крестьянином, хотя еще надо подумать, так это или не так, с точки зрения такой... глубинной веры в правильность порядка на Руси, в действенности того, что вот надо слушаться, это все-таки, как мне кажется, проявление инстинкта самосохранения в обществе людьми демонстрируется, ну, если не сплошь и рядом, то достаточно заметно, то тогда непонятно, почему... все вот эти революционеры и масса общественная вот, образца начала лета 1917 года, все-таки внимание такое активное к фигуре Николая II проявляют, обсуждая перспективы, что с ним делать. Это же не просто досужий журналистский интерес, из которого мы узнаем, кстати, и детали быта, как это все происходило. Вот как раз я процитировал фрагмент из дневника Николая II. А в тот же день газета «Утро России» писала, что, значит, наш корреспондент побывал в царском сельском дворце и убедился, что ежедневно в 12 часов дня, в 5 часов вечера Николай Романов и Александра Федоровна подходят к окнам своей комнаты, показываются караульному начальству, то есть это вот своего рода демонстрация соблюдения карантина и самоизоляции, которая тогда была в отсутствии средств связи. А для посторонней публики царская семья во время прогулок совершенно невидима ввиду отдаленности от ограды. Кроме того, значит, написано, что все дети бывшего царя, оправившись от болезни, также гуляют в саду, но в различное с отцом время. И вот уже неувязочка даже в этой детали. Николай II в дневнике пишет, что он с дочерьми покатался на велосипеде, а в газетах про него пишут, что он, значит, карантин этот соблюдает полноценно и гуляет только с супругой, строгость в этих прогулках. Ну, в этом смысле, конечно, Николай Александрович явно примеривал на себя судьбу графа Монте-Кристо вот, и невозмутимо фиксировал это все в дневнике, велосипедную прогулку. Но кто-то, значит, и ошибался, и я думаю, что, скорее всего, Николай II лишнее написал. Но симптоматично тут другое, что рабочая секция Петросовета в тот день тоже почему-то решила обсудить вопрос об изменении положения семьи Романовых. Причем, когда вот даже вот председатель не хотел ставить этот вопрос в повестку дня, а депутаты настояли. И что же получилось? Поступило предложение перевести Николая Романова немедленно в Петропавловскую крепость. Это одно предложение. Другое – отправить бывшего императора с семейством в Кронштадт. И третье – перевести семью Романовых немедленно на золотые прииски в Сибирь. Вот. Все эти предложения вносятся при общем смехе в зале. И в этой несерьезной обстановке эсеры, народные социалисты и меньшевики отказываются голосовать, и тогда проходит предложение перевести Романовых на заключение в Кронштадтскую крепость. Вот что большевики встречают такое решение шумными возгласами одобрения. Тут вот впору сказать о том, что Кронштадт в этот момент, в эти дни-то, как раз был, что называется, еще стал независимой территорией. Кронштадтский кризис. Совет рабочих и солдатских депутатов крепости Кронштадт объявил себя единственным учреждением местной власти, подчеркнув, что по делам государственного управления он не будет входить ни в какие сношения, не только с органами советской власти, с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, но и, значит, с временным правительством тоже. То есть фактически означало провозглашение как минимум территориальной автономии. И в этом смысле Кронштадтский совет, воззвание, которое, значит, показывало, что вот дальше, большевикам-то это все очень, конечно, нравилось. Это был прообраз того пути развития революции, как им казалось, за которые они ратовали. Но, в общем-то, в Кронштадте в те дни царила просто революционная анархия, эксцессы и убийства, аресты, убийства офицеров, адмиралов Балтийского флота. В этом смысле это была ужасная кровавая пора. И отправка царской семьи в Кронштадт могла бы означать только выдачу их на расправу. Но уточним, что речь идет все-таки о июне 17 года, когда решение советов, они даже не просто там какое-то совещательное значение имеют. Это альтернативные органы, даже не власти, а претендующие на власть. Это, ну, можно говорить, какие-то общественно-политические структуры, подкрепленные очевидной силой, ресурсом материальным, значит, и вооруженным, и в этом смысле вызывающим к себе или уважение, или наоборот, значит, боязнь, тревогу и нервозность, но это не органы государственной власти, и они могут только оказывать давление и на власти, которая, конечно, таких решений принимать не собиралась. Но вот к тому тезису, который я в начале разговора сформулировал, о том, что же двигало и какие вот перспективы-то были у той политической элиты, которая без всяких кавычек могла называть себя элитой, аристократия великокняжеская из дома Романовых, то в этот же день вот упомянутый князь Андрей Владимирович отправил на имя министра юстиции телеграмму, в которой писал: «На протяжении полутора месяцев моя мать, великая княгиня Мария Павловна, находится под домашним арестом без предъявления обвинения. Прошу вас назначить следствие, которое выяснило бы причину ареста. В противном случае настоятельно прошу ее освободить». И вот внук императора Александра II, великий князь Андрей Владимирович, он уже сам в те дни в отставке. Почему, значит, выясняется-то, что временное правительство продолжает политику и, ну, преследование лиц из фамилии Романовых, да? Это то, что потом большевики, конечно, никоим образом не подчеркивали, но на самом деле вот это действительно парадокс. Не нужно из-за невостребованности образованных слоев общества, российского, интеллигенции, там, ну, тех, которых стали называть интеллигентами или разночинцами, на протяжении вот всей второй половины XIX века сложилась такая ситуация в отсутствии социальных лифтов, что вот этот вот лагерь, противостоящий, ну, пролетариату, большевикам, Ленину, он был очень разномастный. Он на самом деле не был однородным. Там были свои противоречия, которые вот через простые определения феодализм и капитализм очень хорошо выясняются и обнаруживаются. Потому что никакая вот эта бизнес-элита в лице Путиловых там и прочих фабрикантов и заводчиков, сплошь и рядом выросших из низов и проделавших всеми правдами и неправдами путь, значит, из деревенской избы, значит, в какие-то особняки и так далее, период первоначального накопления капитала, то, там, ну, Демидовых вспомним, да, вот тоже можно много претензий задним числом, но род, который, начиная с петровских времен, вырос, уже их потомкам как бы предъявлять обвинения в том, что они нечестно нажили свои капиталы, уже как-то это не работает, считается, что это все заиграно и все нормально, значит, все претензии только по текущим проблемам, а не по происхождению капитала. Вот так, когда вот революция-то российская сковырнула вот эту основу жизни, это всеми признаваемую на протяжении столетий, то здесь, конечно, вернуться к пониманию, представлению о том, что богатый человек, значит, может быть полезным для общества, уважаемым, и его претензии там, на обладание властью тоже вполне себе обоснованы и могут найти отклик. Ну, смотрите, свежий пример, там, миллиардер Трамп, значит, командует этой Америкой, которая, в общем-то, вся пронизана либеральными и даже социалистическими идеями, ну, во всяком случае, идеями социального равенства и перераспределения собственности, там, значит, попробуй не заплати налоги и так далее, и так далее. Но вот выбрали себе президента из числа, значит, мощнейших риэлторов и тех, кого мы называем олигархами в обиходной речи. Так вот, возвращаясь к нашим Романовым, что получается с тем же Андреем Владимировичем? Он внук Александра II, да, он уже в отставке. Судьба этой ветви дома Романовых вообще уникальна. Они-то все уцелели после революции. Старший брат Андрея, вот Кирилл, провозгласит себя в эмиграции императором. Правда, далеко не все родственники с этим согласятся. Сестра Елена Владимировна выйдет замуж за греческого принца Николая, переживет революционную смуту и князь Борис. Андрей Владимирович, вот, кстати, женится на преснопамятной балерине Матильде Кшесинской. И сын от этого брака Владимир Красинский в годы Второй мировой войны, там проживая во Франции, будет арестован гестапо и посажен в концлагерь за участие в просоветском подпольном союзе младороссов. Но это уже другая, впрочем, история. А вот что касается упомянутой в письме этого Андрея Владимировича князя его матери Марии Павловны, то она в 1917 году была вот весной в центре политических спекуляций очень серьезных. И здесь я, собственно, зачем ее упомянул. Оказывается, она была антиподом Александры Федоровны, императрицы и супруги Николая II. Оказывается, вот эти две, немецкого, условно говоря, или там датского, в общем, европейского происхождения принцессы, играли активную политическую роль, но Александра Федоровна в силу своего замужества за императором, а Мария Павловна была такой, значит, хозяйкой салона династического, придворного, очень влиятельного в политическом плане, и до революции ее роль в императорской семье была очень весомой, и императрица Александра Федоровна серьезно опасалась интриг этой амбициозной княгини, потому что не существовало в Петербурге двора популярнее и влиятельнее, чем двор княгини Марии Павловны. И в этом смысле самый это вывод из этой ситуации, но обе эти женщины, обе эти принцессы, они в глазах общественного мнения российского в 1917 году были немецкими шпионками, обе, императрица и княгиня. Ну, потому что немецкие шпионки и все тут. И да, но тогда они должны быть заодно. Оказывается, нет, тут никакой между ними спайки не обнаруживается, никто на этом не настаивает. Просто это очередной пример того, насколько, оказывается, трудно осуществима была, как угодно назови, политическая интрига, политические, значит, замыслы или проекты, как, значит, далеко было от замысла реализации с использованием своих возможностей, казалось бы, повторяю, ну, про деньги и влияние я уже говорил, которым сейчас все описывается однозначно, в 17 году это реализовать, если получается, что, ну, обычно мы про крестьян это говорим, в гражданскую войну белые приходят грабить, красные приходят грабить, куда крестьянину деваться. Перефразируя этот афоризм применительно, значит, к великим князьям и княгиням, к аристократии феодальной, значит, приходят красные, расстреливают, значит, приходят белые, сажают. Ну, белые условно, значит, понятно, что пока такого разделения еще в 17 году не состоялось, но мысль очевидна, потому что, кстати говоря, вот великий князь Николай Михайлович, который был автором и закоперщиком этого письма с требованием от Николая II отречься от престола, он же был арестован в 18 году, а в январе 19 года расстрелян в Петропавловской крепости вместе с двумя родственниками, тоже великими князьями, просто в отместку за убийство в Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. То есть это было, значит, он смертью заложника, расстрелянного, но абсолютно уже из каких соображений. Вот там где-то в Германии убили коммунистов, значит, а мы здесь убьем у себя в отместку великого князя, и кому мы что этим докажем, это вообще, конечно, уже запредельная ситуация. Всего год, значит, ну, полтора до января 19-го от июня 17-го, ну, тогда бы, наверное, все-таки это казалось еще не, совершенно невозможной вещью. Тогда еще, как я процитировал под общий смех в зале, депутаты, делегаты этого Петросовета обсуждают, куда деваться, на золотые прииски отправить, или в Кронштадт отправить царскую семью, хихихаха. Но на самом деле вот тучи-то сгущаются. Ну и такая интересная деталька вот с княгиней Марией, она уцелела, она сумела выехать с территории подконтрольной советом на юг России, эвакуировалась в Константинополь, в 20-м году умерла. Но вот после телеграммы в ее защиту министр юстиции Переверзев отменил наказание, заменив его подпиской о невыезде, которая и позволила ей уехать из Петрограда в Кисловодск, потом в Крым и, как я уже сказал, в Константинополь. А еще одна любопытная деталь, это уже вот к тому, чтобы завершить этот пассаж с упоминанием денег, драгоценностей, богатства и прочее, неизвестно фамильные драгоценности, многие были утрачены, экспроприированы, переделены, перепрятаны, значит, перепроданы. И, в общем, это отдельная тема, которая огромный интерес для общественности представляет. Вот Мария Павловна оказалась едва ли не единственной из Романовых, кому удалось спасти свои фамильные драгоценности, причем весьма неожиданным образом. В ноябре 18 года, значит, уже в большевистский Петроград, приходит посылка в двух наволочках адресатом, адресат написан, значит, шведская миссия в Советской России. Ну, препровождается эта посылка, это, будем говорить, Макси Бандероль в шведскую миссию, и там благополучно оседает, остается. И дальше, спустя 90 с лишним лет, в 2009 году в архиве Министерства иностранных дел, уже в Стокгольме, в архиве Министерства МИДа Швеции, обнаруживается при проведении, значит, описи или там обеспыливания, не знаю уж детали, как архивисты, много работы в архивах бывает, неучтенная по описи коробка, а в ней две наволочки. Совершенно в целости и сохранности. И с пояснительной запиской.
У нас 30 секунд осталось.
Да, и 60 изделий знаменитой фирмы Фаберже. Золотые портсигары, купоны, кулоны. Правительство Швеции передало эти ценности наследникам Марии Павловны. Они выставили их на аукцион Сотбис и выручили 7 миллионов фунтов. Так что деньги к деньгам.
Ну что ж, революция революцией. Надеюсь, так в истории и останется. С нами был Андрей Светенко. Спасибо большое и до завтра.
Спасибо, до свидания.
Да, до свидания.